Мы сегодня поговорим в большей степени, наверное, про протесты, как это все было слито, как это все закончилось. Ну, может, не слито, по мнению там кого-то, да. Про движение денежных средств на счетах Навального, которые у нас произошли вообще в каких-то катастрофических объемах. Просто в катастрофических. Там Билл Гейтс позавидует тем деньгам, которые там двигались. Вот. Ну и, соответственно, вот про все про это. И начну я, наверное, с вопроса. Вот то, что произошло на этой неделе, да, вот все собирались выходить, продолжать, что-то там как-то устраивать этот бессрочный протест, и тут вдруг выходит товарищ Волков из Швейцарии, или откуда он там выходит, я уже забывать начал, или из Латвии он сейчас где, вот, и говорит, ребят, надо уходить на высокой ноте. Вот мы побастовали, попротестовали, дубинками по жбану получили, ну, не он, конечно, и вот надо на высокой ноте уходить, поэтому на этой неделе все. Вот как это вообще понимать? Саш, вот твое мнение как либерала.
Системного. Да, слушай, меня уже расстреляли давно за антилиберализм. Мне стоило мне поставить под сомнение какие-то вещи, как мне тут же был стерт в порошок.
С лица вот. Земли.
Да, но, собственно говоря, честно говоря, только Сталин приходит ко мне в ночи и говорит, а я тебе говорил, Цыпкин, что этим кончится. Говорил. Вот, а ты не верил. Ну, я же не слышал, может быть, ты как следил как-то более внимательно за этим. А что, они собирались, организаторы протеста, его бессрочным делать? То есть сначала был план такой?
У них был посыл такой, пока Навального не выпустим, мы протест не остановим. А сейчас выходит Волков и говорит, так, мы будем вызволять скичи Навального другим способом. Мы пойдем и сделаем русскому народу лучше, мы договоримся про санкции, чтобы ввести новые санкции против России, сразу народ заживет, сразу прекрасная Россия будущего, вот это вот все. И только так мы сможем Навального с кичи вытащить. Поэтому давайте пока холодно протест до лета остановим. Вот этот вот уличный. Потому что, ну, яйца мерзнут. Тут вот история-то такая, холодная.
Ну, слушай, я в самом начале всегда писал, что люди выходят тогда, когда их выводят, их, да, организуют каким-то образом. Вот, всегда у организаторов будет инициатива, и своя будет повестка, по каким причинам в то или иное время выходить. Ну вот, надо сказать, что все равно выходил, да, все равно активный достаточно получился, несмотря на то, что не очень многочисленный. Но я почему-то, кстати, был уверен, что он и закончится сейчас, потому что, скорее всего, гораздо эффективнее вести протест все-таки в теплое время года. И действительно сейчас, ну, на каждый выходной не хватило бы уже просто ни организаторских способностей, ни человеческих желаний.
Ну, вот, и ресурсов.
Да, ресурсов. Так что с чистой прагматики это решение мне абсолютно понятное.
Дмитрий.
Да, интересно, что такое весна-лето? Я так слышал, что они собираются...
Ну, посмотрим, и главное, какой триггер будет. Да, да. Дмитрий Юрьевич, что думаете?
На мой взгляд, они же это, как его... достаточно трезвомыслящие, то есть, посмотрев на то, что получается, предпринимают, ну, принимают уже решение, исходя из того, что получилось. Не получилось – ничего. Номер один. Количество вышедших, оно смехотворное. Что для Москвы, что для всей России. То есть, никаких этих конвертаций 100 миллионов просмотров мега-разоблачительного ролика, они в миллионы вышедших никак вообще не конвертируются. Обратите внимание, он в Хабаровске за Фургала выходили вплоть до Нового года. Вроде на Новый год перестали. А тут чего? Какие-то крохи выползли, и с каждым разом все меньше и меньше. А какой смысл продолжать тогда? То есть, если продолжишь так, как хотел, то в итоге окажется, что будет выходить 100 человек в Москве, а всем остальным неинтересно. То есть, это настолько очевидный провал будет всего и демонстрация полной недееспособности, что лучше давайте отложим. Там найдется какой-нибудь повод, где мы опять всех взбесим и тогда постараемся вывести побольше. Ну, это раз. Во-вторых, самого главного результата кровопролития добиться не удалось. Они еще не додумались там до неизвестных снайперов, которые людей убивать будут, как это положено при государственных цветных переворотах. До этого еще не дошли. Там не хватает ни решимости, видимо, ни сообразительности. Или кураторы не подсказали, я не знаю. Но все вот это вот чудовищное ментовское насилие, оно все сложилось в один пинок гражданке, которая которая бросилась на ОМОНовца. Это все, собственно говоря. Больше никакого кровопролития организовать не удалось. Ну и, на мой взгляд, решение разумное абсолютно. Давайте прекратим, чтобы не позориться.
Угу. А, кстати, вот Саш, да, ну, я бы все-таки, наверное, не... Меня другие цифры удивили. Я бы не говорил, что он такой уж малочисленный. Понимаете, при том, что в целом у нас инертное общество, и практически во всех городах эти митинги были не разрешены, все равно люди вышли. И в Москве все-таки, и в Питере вышло достаточно людей, чтобы это было заметно.
Вот, конечно, заметно,
вот,
да.
Ну вот, не стоит говорить о том, что это незаметно. То есть в равной степени, как мне кажется, ошибку совершает оппозиция, когда считает, да за Путина на самом деле никто не голосует, а это не так. Но и когда государство не видит оппозицию, это такая же ошибка. Интересно, что опубликовал опрос общественного мнения Левада-центр. Левада-центр, в общем-то, вполне себе либеральный институт. И там несколько цифр меня достаточно заинтересовали. Во-первых, действительно, рейтинг... Сначала рейтинг Путина в сравнении с остальными лидерами, у него не лидерами, а политиками, у него все равно 30%, 29%. И дальше вам там идут Шойгу, если не ошибаюсь, Жириновский, интересно. И рейтинг у Навального, по-моему, 5%, там же такой же, как у Зюганова. Ну вот. И второй рейтинг вышел «Доверяю, не доверяю президенту». Чуть проще, я так понимаю, вопрос. Если я правильно понимаю, 18-25%. По-моему, 49 не доверяет, 51. 49 доверяет, 51 не доверяет. Дальше все по возрастающей. И у людей старше, по-моему, 65 лет, у них там 75% доверия. То есть, несмотря на достаточно там большую движуху и сильный очень раскол, вот, и большое внимание, конечно, действиям полиции, рейтинг сильно не упал. И вот две вещи меня изумляют, на самом деле, которые в целом я не могу их объяснить. Больше всех выходят людей в городах, в которых, в общем-то, уровень жизни достаточно высокий. Ну, то есть нельзя сравнивать Москву по уровню жизни. Просто нельзя сравнивать, это другая страна, и любой российский город. И, тем не менее, в Москве вышло очень много людей. То есть это не совсем связано с деньгами. Даже. Вот. Второй вопрос – это популярность президента. А вот позиция, да, я сам всегда об этом говорю, о том, что да, конечно, у нас положение пенсионеров, оно очень тяжелое, в ряде случаев катастрофическое. Вот, если, когда мне говорят, что вот, очень многие люди живут на зарплату в 7 тысяч, тут я могу сказать, ну, слушайте, надо, может быть, найти зарплату не на 7 тысяч, как-то, наверное, можно сделать это, то найти пенсию не на 9 тысяч, не на 12 нельзя. Человек-пенсионер не может найти себе другую пенсию. Тем не менее, среди пенсионеров, если мы посмотрим рейтинг Левады, одобрение Путина получает там подавляющее большинство. Среди, соответственно, молодежи, которая сейчас может найти себе работу, если не в своем городе, то, допустим, в каком-то более крупном, уже за вменяемые деньги, и если у тебя есть старание, талант и желание, то ты сегодня можешь, в общем-то, не так уж плохо жить в сравнении с пенсионерами точно. Там этого одобрения нет. Вот два этих парадокса, и они, мне кажется, ставят в тупик, в том числе любые задачи по внутренней политике. Потому что непонятно, с чем тогда бороться.
А что делать-то?
Да, что делать-то?
Я, с твоего позволения,
с айфонами идут бастовать, да, Дмитриевич.
С твоего позволения дополнил бы. Когда-то, помнишь, были выборы президента, в которых участвовал Михаил Прохоров. Да. Вот в его этом Норникеле, или где он там был, в Норильске, да, за него, да. Где он там царь, бог и воинский начальник, за него проголосовало, я с цифрами навру, но тут другое важно, за него проголосовало, по-моему, там 4,8% или 6,8%, то есть где он, люди на него работают, где он, так сказать, обеспечивает их там благостное существование, мега-олигарх. И в городе Ижевске за него проголосовали, где его вообще никто не знает. За него проголосовали точно так же. Угу. Понимаешь, да? Вот здесь вот ты у нас самый главный. То есть мы за тебя вообще не голосуем. В Ижевске его вообще не знают. И точно так же. А в Москве, приготовься, за него проголосовало 33%. И говорит это ровно об одном, что количество идиотов в Москве резко превышает средний уровень по стране. Резко превышает. То же самое здесь. Это распропагандированные дурачки бегут, из которых, вот по моим наблюдениям, 2/3 кричит: а мы не за Навального, мы против того, что происходит в стране. Это вы, самые зажравшиеся в этой стране с айфонами по 1000 баксов, это они, значит, недовольны тем, что происходит в стране. Вы в своем уме? Ну как это так? Ну, цели-то какие у вашей движухи? Бегать по улице, орать: «Путин вор»? Ну вы дебилы, блин. И что? Ну, поорали. Дальше-то что? Ну, перегородили Невский. Дальше-то что? Кстати, характерный пример. Обрати внимание. Они вообще никаких заявок не подают на проведение этого мероприятия. То есть, оно сразу незаконное. Сразу. Никто никого ни о чем не спрашивает. После этого мы выбегаем и перекрываем Невский проспект. То есть, вы лжете про то, что у вас там выйти, выразить недовольство. Нет. Вы хотите спровоцировать полицию на проявление насилия. Все. Больше никаких задач нет.
Знаете, кстати, так. Сейчас в дополнение, Саша, скажу. Вот в этот раз совершенно потрясающе случилась история, про которую мы говорили в одном из эфиров. Сейчас я напомню зрителям, кто не видел, потому что у нас сегодня аудитория просто как-то огромными темпами прибавляется на ранней стадии эфира. У нас был город Магадан. Я не знаю, знаешь ты, Саша,
да,
или нет.
Да, разрешенный митинг там был.
Да, который просто тупо взяли и согласовали. И, о ужас, государственная власть взяла и согласилась. Хотите проводить митинг? Пожалуйста, пришлите заяву. Они прислали: проводите. И они собрались, провели. Милиция стояла, охраняла. Никто никому слова не сказал. Они собрались там все 40 человек, или сколько их там было, и провели нормальный митинг, где предъявили государству свои претензии. Государство сказало: мы услышали, как положено по Конституции. Вы имеете право выражать свое недовольство. Мы обязаны его услышать. Мы услышали. Меры примем. Все, разошлись, пожали друг другу руки, ничего вообще, и нормально, и это работает. И ведь вот так же можно было бы сделать в Москве и в Питере, и это имело бы гораздо больший вес с точки зрения коммуникации с государством.
Не кажется, это же страшно.
То, что я слышал, сейчас извини, то, что я слышал, что в Москве все-таки не согласовывали, что они пытались подавать.
Они не подавали ничего, Саша. Не было ни в Питере, ни в Москве заявок.
Да?
Я вчера, буквально позавчера, мы встречались в узком кругу ограниченных известных тебе людей в Петербурге, у Юниса как раз в отеле. Да. И я прям спрашивал напрямую, я говорю: было что-то? Нет.
Не подавали, да?
Ничего не подавали. То есть их задача была спровоцировать. И они эту провокацию продвигали вот таким вот образом. Понимаешь? То есть вот такая вот история. Тут еще, знаете что, необычная такая ситуация в этот раз была. Мы же все знаем, что биткоин-кошельки, они открытые. То есть у них есть один нюанс. Ты можешь никогда не знать, чей он, но если ты уже сказал, что он мой, то дальше любой гражданин нашей вселенной может следить за этим кошельком в любое время.
Да
ты
что, да?
Да, Саш, да. А-а-а. Все движения по биткоин-кошелькам, они открытые. Это то, что я тебе вчера писал про, вот ты говоришь, а откуда? Оттуда. Навальный выставляет этот биткоин-кошелек у себя, прикрепляя его к своим видео, и говорит: ребят, вот сюда, если что, донаты кидайте в электронных деньгах. Соответственно, весь мир знает, условно говоря, что если эти цифры привязаны к его видео, то значит вот. А дальше все видно. И вот тут вот происходит какое-то чудо-чудное, диво-дивное. Навальный садится в тюрьму, да, и как бы происходят всякие разные вот эти вот процессы, и в этот момент на биткоин-кошельках начинается движение. Сначала 60, это много, это 2,5 миллиона долларов, мы должны понимать, да, как бы, ну, такая серьезная цифра. И потом в моменте 200, это 500 миллионов рублей. Да. Вот, пришло и ушло, да, сейчас уже они начали вопить, ничего не было, но интернет же помнит все. То есть тут вопрос какой? Протест вот с такими коммерческими результатами — это, по-моему, какой-то феерический успех, я бы сказал.
То есть, подожди, эти деньги пришли после протеста?
Они пришли во время, первое пришли во время протеста, второе пришло после протеста, и тут же ушло. Ага. То есть, как бы, вот...
Пришли ниоткуда, ушли в никуда.
Ушли никуда, да-да-да.
И это публичная информация, все они знают.
Да? Это информация, которую каждый человек может видеть, если следит за тем или иным электронным кошельком. Ты можешь просто ввести его в систему и следить за ним. Ну, надо тебе это или не надо, да?
Были объяснения от оппозиции данные какие-то или нет?
Объяснение феерическое, ничего не было. Они говорят, ничего не было, вам показалось. Понимаешь, это как, знаешь, херовые пиарщики как делают, да? Меня взломали. Это ты написал? Да не, меня взломали. Вот это вот все. У них вот такое вот. Вопрос в студию. Для всех сейчас создается впечатление, ну, для большинства здравомыслящих людей, что протесты мало того, что хорошо оплачиваются, еще и офигенный бизнес, ну, в принципе, который можно вообще на поток ставить, если такие деньги за это платят. И мы никогда не узнаем, кто платит, что самое смешное. Ну, может, где-то там и узнают, мы-то точно не узнаем. Саш, а чего вообще, вот как? Скажи, как ты думаешь, вот, протесты эти все-таки ради денег или что-то все-таки какая-то идеология хоть стоит?
Ну, слушай, нет, я не думаю, что это просто вообще уж ради денег, это просто бизнес. Я думаю, это совмещение, как и любой, и внутри протестов есть люди, которые, очевидно, выходят за идею. Это очевидно, их достаточно много. Не очень понятная идея. Это об этом я всегда пишу, именно за это и регулярно огребаю теперь со стороны либеральной общественности, потому что я пока не вижу вот какой-то четкой сформулированной идеи, кроме долой Путина, а эта идея нереализуема по целому комплексу причин, начиная от его рейтинга, заканчивая полной нелегитимности самой этой фразы. Да, вот, соответственно, если бы там были какие-то еще там внятные идеи, хотя, ты знаешь, как ни странно, вот эта идея, ну, по сути дела, это верни награбленное, да, это даже не грабь награбленное, верни награбленное, она же для всех магически в России действует. Ведь, в общем, ничем это от большевистского переворота, если я правильно понимаю, не отличается. Простые лозунги. И там тоже, если я правильно помню, понятная история с финансированием. А вот кто дает деньги, могут ли давать деньги на это? Так, кто-то должен давать деньги. Не все понимают, зачем такие большие деньги. Потому что я уверен в том, что выходящие на митинг, за редким исключением, выходили бесплатно. Но вот, все-таки много за это заплатить не могли, а люди, допустим, которые понимают, что можно за это получить там, дубины, ну, там, это я понимаю, когда на выборы едут за 5 тысяч голосовать, это мне хотя бы понятно. А чтобы большое количество людей вышло за, там, не знаю, за несколько сотен долларов с риском, нет, это выходили люди осознанно. Вот те, кто с ними работал, вопрос, откуда эти деньги? Я не очень верю вот в этот, то, что это сам лично выписывает Госдеп, да, что у них там проходит это по отчетности, строчка там на Россию такая-то. Я думаю, что, скорее всего, это какие-то частные деньги, достаточно людей, которые были бы заинтересованы. И мы даже не знаем, эти частные деньги могут быть изнутри России, эти деньги могут быть из самых неожиданных источников, из самых неожиданных. Мы, может, потом выясним, что как это вообще сверхъестественно большая игра, да, и эти деньги приходят даже чуть ли не от кого-то из самих властных структур, может, кто-то под кого-то копает. Не знаю. Ну вот, но сам факт, конечно, очень любопытен, и очень любопытен факт, что люди ничего не объясняют, откуда деньги взялись, их просто не было. И вот я хотел сказать, да, вот Дмитрий Юрьевич ответит, что меня больше всего печалит, что и с той, и с другой стороны достаточно фанатиков, как понятно. И эти фанатики закрывают глаза на любую фактуру и допускают, и главное, дают своим лидерам право сказать, ну, слушайте, так можно ради ситуации. Ну, то есть, как с этим дворцом было, как-то вообще все криво, понимаешь.
Об этом мы еще сегодня поговорим.
А все там как... Угу. Все уже даже отшутились, понимаешь. И все равно, да нет, конечно, дворец вот от Ротенберга. А, понятно, да. Угу. Окей. Да, вот. Или там какие-то другие вещи, которые люди закрывают глаза. Не то, что говорят, да, так надо, а просто им в лицо показываешь фактуру, говорят, нет, этого нет. Это есть и с той, и с другой стороны. И вот это, конечно, ужасно, потому что у людей отсутствуют аналитические какие-то потребности, я бы сказал, в аналитическом разборе ситуации.
Угу. Дмитрий Юрьевич.
Ну, я по привычке сразу к большевикам. За прошедшие 100 лет никто не смог найти никаких источников финансирования товарища Ленина. Ни немецких, ни английских, никаких. Их просто нет, как ты понимаешь. Никаких денег большевики ни у кого не брали. Их нет.
Но они же брали
у
своих, у Морозова, у всех остальных. У своих-то брали.
Так это нормально, абсолютно.
Я тебе и сказал про это, да.
Это нормально. Но самое главное... Никакие эти беспорядки без денег невозможны. Мы живем при капитализме. Все, абсолютно все делается строго за деньги. Организовать пиар-компанию можно только за деньги. Никак, никакие энтузиасты ничего не сделают. Обратите внимание, все эти дурачки, а они дурачки, которые рассказывают, а мы вышли не за Навального. Мы вот просто вышли. Мы недовольны ситуацией в стране. Ну, вопрос, а что вы раньше не вышли?
Ну,
если вам Навальный не нужен, а что вы раньше не вышли? А что вы сейчас не выходите, когда Леху закрыли? В чем дело-то, елы-палы? Вы говорите честно, да, выходили потому, что позвали. А кто позвал? Каким образом позвал? На какие бабки организована рекламная кампания в соцсетях? Дальше. То, что этим баранам, которые прыгают на Майдане, никто не платит, так им и не надо платить. А зачем им платить? Они бараны. Задача барана – выбежать на Майдан и скакать. Это его баранья роль. Ну, отскакал, до свидания. Не надо никому рассказывать, что тебе не заплатили. Платят пастуху, который вас, баранов, выгоняет. И по командам которого вы прыгаете. Вот ему платят, да. А вы тут ни при чем. Нет, вы отрабатываете чужие заказы. Далее, кто эти деньги платит? Ну, тут полностью с Александром согласен. То есть... Это хотите американцы, хотите русские, хотите беглые олигархи, а хотите из соседней башни платят. Я бы не взялся определять. Отметать американцев, ну, как-то, мягко говоря, странно. Там они могут платить как законно, так и незаконно. Это самое могучее государство на планете Земля, которое вытворяет вообще все, что хочет. Например, зашло в Афганистан, увеличило производство опия в 40 раз. И все эти деньги получает ЦРУ в обход там всех этих конгрессов и прочее. И все эти деньги тратятся на специальные операции по всему миру. Отлично получается. Хотят, напрямую могут деньги давать. Они же вон там платят всяким «Эхо Москвы» там и прочее, о чем регулярная информация проскакивает. Ну да, вот эти люди получают деньги. И деньги очень и очень хорошие. Странно, кстати, как они до сих пор внутри себя не перегрызлись. Хотя, может быть, это вот первая ласточка, что деньги пришли и тут же ушли. Алёха в тюрьме. А куда их дели? А кто их забрал? Там впереди, я подозреваю, нас ждет еще масса удивительнейших открытий.
Ну и как мы помним, что такие истории-то, они обычно добром-то не заканчиваются.
Ну, даже, так сказать, забегая вперед, когда этот Лео Волков сообщает, а мы тут будем вводить санкции. Это каким образом ты там собрался вводить санкции? То есть есть вот откровенный враг России, страна Соединенные Штаты Америки. Это то есть ты туда побежишь, да, и будешь против родной страны, против нас вводить санкции, да, молодец. И это вызовет... такую поддержку среди населения, что этому самому Волкову и не снилось. Но обращаю ваше внимание, ему никакая поддержка внутри страны ему вообще не нужна. Ему нужны американские деньги и влияние со стороны американцев. За это он, собственно говоря, и борется.
Не, ну поддержка. Ну, да, есть такой интересный момент, Саш, вот пока ты сейчас, перед тем, как ты начнешь. Надо был Марат Баширов тут в эфире, и мы как раз про санкции, ну, он очень сведущий в этих делах человек, мы задавали ему вопрос, типа, Марат, а что с санкциями-то, как, ведь это же как бы такая движуха там, вот, он говорит, а посмотрите, кого в Сенат подали этот МИД Ромни, да, он, его фамилия, это после Маккейна теперь русофоб номер один в мире. Он, естественно, в ночи тут подал в Сенат проект санкций. Он говорит, и обратите, говорит, внимание, там в этом списке персональных санкций нет ни одного человека, которому это было бы хоть как-то опасно. То есть люди, у которых 100% за границей нет ничего. И, говорит, Байден сейчас введет санкции против тех людей, которые в принципе не имеют интересов за пределами. Ну, например, Золотов. Да, все говорят, вот санкции против Золотова. Ну, это руководитель Росгвардии, насколько я понимаю сейчас. У человека за границей вообще ничего. Он в последнее время даже за границей-то, наверное, не был. Лет так, наверное, 15, когда, ну, сколько он занимается этими вопросами. Тем не менее, они вводят против него санкции. Ну, показуха. То есть просто, чтобы сказать, ребят, окей, санкции, окей, пожалуйста. Вот, на здоровье. Вот. Или против Кадырова. Ну, как, ну чего вводить санкции против Кадырова, да, Рамзана Ахматовича? Да ему ехала-болела вся эта Америка и все, что с ней связано. Он только туда на, не знаю, ядерном бомбардировщике прилетит в лучшем случае. Я думаю, он и не был никогда в США. В принципе, у меня есть такое подозрение.
Я бы вдогонку еще чуть-чуть, Саш,
пришел. Да, конечно.
Относительно того, надо им влияние или не надо. Нужны ли им рейтинги внутри России, этим Лео Волковым и прочее. Ну, вменяемый человек себе в союзники в настоящий момент США не позовет никогда. Это, ты знаешь, мне сразу напоминает, как в Крыму там к какой-то воинской части идет толпа укровоенных, впереди несет красный флаг, флаг полка, а полковник Мамчур орет нашим военнослужащим: «С нами Америка!» — держа советский флаг. Так и эти, понимаешь? «С нами Америка». Ну, прекрасно, что с вами Америка. А с нами не Америка. Вот Америка не с нами. Она не за нас. Она вообще никакая. Это наш враг. Безо всяких этих. Они-то не стесняются об этом говорить. Что Россия злейший враг. Она должна быть уничтожена. А ты, значит, бежишь туда. Получать оттуда помощь. Против нас. Ну, круто.
Какие, Саша, вот скажи мне, вот тебе прямой вопрос я тебе задам. Скажи, пожалуйста, вот если гражданин России обращается к любому иностранному государству с просьбой ввести санкции против России, это вообще должно расцениваться как госизмена и караться какими-то жесткими мерами? Или это нормально в наше время, в 21 веке, в 2021 году?
Ну, я в первый раз, когда только услышал про такую практику, сразу же высказался, что это, по крайней мере, с морально-нравственной точки зрения, это как-то криво, да, просить ввести санкции против собственной страны, против людей конкретных, да, в стране. Ну, тут можно обсуждать каким-то образом. Это можно сказать, что да, это стукачество, условно говоря, либо это попытка бороться уже способами, теми, которые остались после исчерпания всех, казалось бы, реальных. Но тут в целом я хотя бы не считаю, там, если человек просит Америку, да, уже сам факт просить Америку, это, наверное, не очень хорошо, это твой враг, да? Но, тем не менее, санкции вести против конкретных людей, это не совсем тождественно тому, что ты вводишь санкции против страны. Это разные вещи. Да, когда, если вводить санкции, например, давайте запретим в Россию инвестиции или ввоз определенных промышленных товаров, да, за то, что они нарушают право на митингов, ну, тогда это, да, это выглядит со стороны гражданина России, ну, по крайней мере, неоднозначно, я бы так сказал. В принципе, я не удивлюсь, если ведут за это ответственность, и тут не надо будет заламывать руки, говорить: а, у нас 37-й год. Нет, если ты просишь санкции против своей страны, ну, да, мы тебя могут за это вообще прижать.
Да тут даже не про прижать. Ну, то есть, если мы говорим про какие-то там рейтинги, вот, которые Левада собирает, ну, опросите граждан, как они относятся к этому. Тут гражданам ничего объяснять не надо. Если ты вот туда обращаешься с предложениями действовать против твоей страны, неважно, против каких-то ее представителей, это все равно твоя страна. Вот если ты к врагу обращаешься, ну, поздравляю, отличные у тебя будут рейтинги.
Ну да, это какая-то получается белая-белая гвардия, когда ну давайте иностранцев ведем на территорию своей страны, чтобы они тут побились
против русских. Ну и какие-то жалобы на какое-то насилие на митингах, так, блин, митинги незаконные, начнем отсюда, и все действия стражей порядка законные, нельзя собираться, нельзя устраивать государственные перевороты, вас за это накажут. Наказания, кстати, тоже смехотворные по большей части. Там говорят, сейчас какие-то эти работы общественные на год вводят, будешь там это ходить, там мусор убирать, еще чего-то. Это полезно. Полезно. Но обращаю внимание, что-то никого не сажают. Даже тех, кто, например, пинал упавшего полицейского по голове, даже этих вроде не сажают.
А надо бы. Там суд еще будет, я, мне кажется.
Да, да, это, да. За это посадят, конечно.
Да. Слушайте, и тут показывают еще Соединенные Штаты, где срок за нападение на полицейского, а нападение на полицейского — это бросил пластмассовый стаканчик. Это вот срок до 20 лет отвешивает судья. За стаканчик может дать год, а за пинок по голове — двадцатку. Надо задуматься, как оно в сияющем граде на холме.
Ну, вот это... говоря, да, и в Европе похожие же истории происходят.
Да, это правда. Это на самом деле удивительно, что мы, при том, что весь YouTube
и наполнен видео о том, как разгоняются митинги в Европе. И даже вот недавно...
В Голландии, да.
В Голландии кейс.
Голову, бам и наглухо.
Выдамет голову, да. А потом прокурор говорит, что сказали же не собираться. А чего вы собрались? Говорит, я вообще мимо шла. Ну, мимо шла. Это опять то, что я читал. Может быть, да, не так это было. Да, это, конечно, удивительно. Но это к моему вот первому такому тезису о том, что своим... То есть на своим разрешается все, и закрываются глаза на любую фактуру. На любую фактуру. Именно отсюда, мне кажется, и такое неприятие у радикальных флангов с двух сторон. Потому что когда ты начинаешь дискутировать, то если ты не радикальный, то ты, соответственно, начинаешь упираться в факты. Ты начинаешь упираться в факты неразрешенного митинга. Окей, хорошо. Да, какие-то факты биткоинов и всего остального. Если ты просто говоришь, все, что любая дискуссия, значит, ты против, а значит, тебе со мной не по дороге, и я это не обсуждаю, тебе создает достаточно легкую конструкцию. Вот. Но и с обратной стороны, я говорю, все такая же ситуация, потому что ты начинаешь говорить, слушай, ну, вроде, конечно, все живет прекрасно, но вот там 20% населения, живущие там на зарплату на 15 тысяч рублей в месяц, наверное, не очень хорошо, это практически 150 долларов, или сколько там, 200. Вот. И человек вообще закрывает глаза и не хочет это обсуждать. И говорит, вот средняя зарплата, говорит, слушай, она складывается из-за дисбаланса. Ну и начинаешь какую-то экономику показывать, человек говорит, нет, у нас все прекрасно, и на вообще никто не выходит. Или говорит, что, слушай, разрешено, не разрешено, прекрасно, да, но если люди идут и не громят, вот, и просто идут пешком, то, наверное, в ряде случаев держать их лежа на морозе, ну, кажется, не очень адекватным и не то, что обоснованным, не очень необходимым в данном случае. Ну вот, тоже все такие, не-не-не, вот как мантру читают, митинг был не разрешен. Ну хорошо, но люди-то вышли, вот да, вышли, и большинство из них вышло, отдадим должное, без цели погромов. Ну не было погромов, да. Люди просто шли, да, перекрывали дороги, да. Ну, вот в обществе проблема есть. Да, да, есть, Даша, проблема.
Да, перекрывали дороги, извини меня, это нарушение Уголовного кодекса.
Давай поезда останавливать тогда. Есть проблемы, да. Ты знаешь.
Давай, а завтра ты поедешь в аэропорт Шереметьево, а они на взлетно-посадочной полосе решат зажечь.
Я понимаю, о чем ты говоришь, да. Более того, я всегда привожу в пример, что если бы точно такой же митинг организовали, не знаю, там вот, сторонники того же самого Захара Прилепина, когда и лозунги были бы «Верните Сталина и смертную казнь», условно говоря, или что-то еще. Да, я сейчас не сделал знак равенства между сторонниками Захара и вот этими лозунгами, а просто взял в пример. Ну вот, или давайте возьмем Донбасс в Россию.
Я уж хотел за Захара идти голосовать, понимаешь, я думал, да. Ты говоришь.
Не, ну слушай, насколько я знаю, по-моему, сторонник, да, возвращения Донбасса, не возвращения, а присоединения Донбасса к России.
Возвращение.
Ну вот, ну, вот. Ну давай тут уже не будем в терминологии путаться между собой. Так вот, и если бы этот митинг собрал вдруг 40 тысяч человек, то, наверное, как раз участники этого митинга говорили, слушайте, ну они нам мешают жить, зачем нам этот митинг здесь? Это да.
Саш, прости, но я тут вот просто вынужден вмешаться. Если бы эти 40 тысяч человек не нарушали закон и все бы согласовали, конечно, никаких бы вопросов не было. Но если бы они стали перекрывать Невский проспект, что было недавно с азербайджанцами, как вы помните, да, когда был конфликт в Карабахе, у нас на радостях, как у нас это называется, да, азербайджанская диаспора устроила на Невском проспекте в районе Аничкова моста заезд с флагами, вот это вот все, и перекрыли Невский проспект. Их, конечно, сразу, что меня, кстати, возмутило, их сразу никто никуда не убрал, но в течение недели их всех вычислили и выслали из страны. Вот именно за это дело. Лишили въездной визы и выслали из страны. То есть, как бы это работает против митингов и против вот таких ситуаций, и футбольных фанатов также гоняют, когда празднуют чемпионство и перекрывают Невский проспект. То есть, это нормально, потому что это нарушение Уголовного кодекса, ну, в принципе, и административного, и уголовного, ну, смотря какие последствия за этим наступят. Знаете, еще чего хотел, сейчас мы потом почитаем комментарии наших зрителей, которых сегодня много очень, нас, кстати, 10 тысяч человек уже почти смотрят сейчас онлайн, что само по себе хорошо для субботнего утра. А еще знаете, с чем ассоциируется вот этот барагос, который сейчас произошел? Он с какими-то фейками постоянно ассоциируется. Я не знаю, как у вас, но у меня да. То есть вот мы смотрим фильм про Путина, который нам показывает наш этот новый режиссер-документалист Алексей Навальный. И мы прям, вот Петр Алексеевич вроде не первый день замужем, да, и знает отлично, как это все делается, как все работает, да. И он мне на голубом глазу говорит, я был уверен, что это документальная съемка. А потом вдруг у нас выясняется, что это мультик. И что у нас товарищ Навальный не документалист, а мультипликатор. И они говорят, типа, ребят, ну оно же так бы, вот как бы должно было бы быть, и мы вам показали, как оно должно было бы быть. А у простых-то людей вот этот обман где-то откладывается. Нет, Дмитрий Ильич, вот скажите мне.
А там что, в фильме разве не сказано, что это рендер?
Нет. Там прям сказано, что, ребята, вот так. Нам даже зрители присылали цитаты, что там прям утверждается, что это реальная картинка.
Да.
Вот, я не знаю, лично
вот
я...
Вот ваше мнение по поводу таких фейков, да? Че, вот как это
когда-то вообще? Компьютерные игрушки строил, и, в общем-то, это и сейчас этим занят. Представление имею, ну, с моей точки. Почему все это сразу определяется в разряд ахинея любым здравомыслящим человеком? Ну, оно же все это в 3D создано. Вы чего? Какие там шесты, дискотеки? Вы что, идиоты, что ли? Ну, это же не фотографии. Ну, это же там камера проезжает. Вы в своем уме вообще? То есть, когда там начали разбирать, и что там на воротах какой-то этот двуглавый орел с гербом Черногории, ну, на такие мелочи, естественно, внимания не обращаешь. Ну, это же картинка отрендеренная. Вы чего, блин? Как такое вообще можно воспринимать? Так оно не под это заточено. Там же ни про какие факты речь-то не идет. Если ты такой расследователь, я не знаю, я к расследованиям достаточно долго имел отношение, где документы, где факты собранные? То есть тыкать пальцем и говорить, обратите внимание, что это самая большая взятка в истории. Кто ее брал? И взял ли. Это доказано. Если вы посмотрите, как дают взятки, то там деньги чем-нибудь намазывают, чтобы руки светились в ультрафиолете. Потрогал ты эти деньги. Сами деньги промаркированы и прочее. А здесь что? То есть ты показываешь пальцем и говоришь, он вор? Ну, отлично. Так я и на тебя могу показать пальцем и сказать, что ты вор. А давай в суд пойдем. И ты доказательства там предоставишь. Потому что, когда Алеша ходил в суд с Усмановым, там его рожей об стол били. Ты лжец и клеветник. В 3 секунды доказано в суде. И с Пригожиным. Ты лжец и клеветник. Не важно, что ты там думаешь. И не важно, как ты считаешь. Докажи. Какие-то доказательства в этом идиотском ролике есть? Нет. А вот доказательство того, что его посмотрели 100 миллионов раз, а значит, YouTube, американская контора, твой ролик старательно всем впаривает. Вопрос, это за деньги? Вот так вот происходит. Если за деньги, покажи, сколько это стоит. Покажи, кому ты платил. Научи нас, мы тоже будем деньги платить, чтобы наши ролики смотрели по 100 миллионов раз. А если не за деньги, то кто это внутри США тебе такое организует? Расскажи. Это те, к кому ты обращаешься для введения санкций против России? Отлично у вас там все организовано. Но, повторюсь, рассчитано это все на... Я даже не знаю, как сказать. Ну, в привычную лексику про дебилов не будем скатываться. Но это какое-то вообще полное отсутствие критического мышления. Полнейшее вообще. Вот я тут ору, понимаешь, задыхаюсь, как Муссолини там на балконе. Слюни во все стороны. Какая правда ослепительная. О, как оказывается на самом деле. Да не так, не так. Тебя как дурака разводят. Тебя вот на веревочке водят, как идиота, провоцируя на противоправные действия. Получается? Да, получается. Потому что у публики просто отсутствует критическое восприятие. И тут, что вот лично для меня отвратительно. Вот, ну, государство, представители государства обвиняют вот в таких вещах. В ответ гробовая тишина. Чисто Украина. О, оно само насралось. А. О, сейчас рассосется. Говорить ничего не надо. Да вы в своем уме вообще. Ну, если идет какая-то там борьба за умы граждан, я правильно понимаю, что вам на них насрать вообще, на этих граждан? Вообще наплевать. Говорите, что хотите, а мы будем молчать. Потому что нам плевать. Это, ну, настолько вот неуважение к окружающим, что я даже не знаю. Неделя прошла, там что-то зашевелилось. Ну, оказывается, это брехня. Да мы знаем, что брехня. Вы-то что молчите? Как так можно вообще?
Да. Ну, Саш, вот я... ты как пиарщик профессиональный, вот скажи, вот это вот, вот с фейками эта история, она, ну как, это вот с точки зрения пиара, публичных каких-то коммуникаций внешних, это что?
А, ну что?
Если для чего?
Результат для достигнут. Чего? Результат достигнут. Все, какие какой? Вопросы? С точки зрения пиара, я тебе могу сказать, это было очень сделано грамотно. Потому что, допустим, не 100 миллионов, понятно, посмотрели, но в реальных людей, я думаю, посмотрело миллионов там, 10-15, уж точно в России. Мы сейчас про Россию говорим. Я где-то видел большое по этому поводу аналитику. Ну, вот. Это не маленькая цифра, я тебе могу сказать, не маленькая. Посмотрели...
Да. Я бы сказал 3, но и это гигантское количество. Гигантское просто. Охват чудовищный.
Ну вот, посмотрели, да, дальше сделали выводы, поверили в это. Поверили, это самое главное, что поверили в то, что... А в то, что этот дворец принадлежит Ротенбергу, не поверили. Ну, и потому что это стало куча мемов. Нет же большого количества мемов, что это на самом деле дворец не президентский. Нет. Соответственно, с этой точки зрения государство в области пиара проиграло эту битву. Да, несмотря на то, что мы не очень понимаем, что там с ним на самом деле. И насчет рендеров. Ну, проект же есть, он же не из головы это взял, не от балды нарисовал.
И вот, с Черногорским орлом, Саш?
Ну, перепутали этого орла, ладно, слушай. Это уже мелочи. Вот, это уже мелочи. Но дворец есть, он же есть, он есть. Все его видели, да? Проектная документация, вряд ли ее Навальный лично нарисовал. Он где-то ее взял. Значит, это реальная проектная документация. И действительно не объяснено, откуда вдруг, ну, как бы, не дворец, не в Ницце, не на Карибах, а вот вдруг в Геленджике дворец. То есть это большой дворец, надо сказать, прям-таки очень крупный. Да, он давно строится там, с 2000-х. Но, тем не менее, он есть. И я, главное, не вижу никаких проблем, если бы сказали, ну да, это... Госсобственность, ну окей.
И чего?
Да, и чего? Да, окей. Да, или да, и скажу, ну да, мой, ну вот дворец, хорошо. Даже если, поверь мне, если бы даже сказали, что это личный дворец, народ бы отреагировал, ну бывает такое, да. А тут же везде продвигается, что это взятка, вот, и это сработало. С точки зрения пиара это хорошо, молодцы, сработали.
Я, Дмитриевич, да-да-да. Отличный пример из моих любимых. То есть, чем у нас была характерна советская власть? Диким количеством анекдотов. Когда вот вслух ничего нельзя говорить, сочинялось дикое количество анекдотов. И было страшно весело. Как только появился Ельцин, анекдоты исчезли. Просто они не нужны стали. То есть, ты можешь по-другому себя выразить. И вдруг. Вот, ну, потом они были какие-то там переделанные из анекдотов про Брежнева. Не смешно уже было абсолютно. И вдруг. Школьный урок. Дети, кто знает, какая настоящая фамилия была у Ленина? Ну, там, руку тянет. Ульянов, молодец. А какая настоящая фамилия была у Сталина? Джугашвили, молодец. А у Путина? Гробовая тишина, Вовочка с задней парты. Неужели Ротенберг? Обрати внимание, смешно.
Да, кстати.
И
да,
обрати
да,
внимание,
да, ничего оно, не скажешь.
Да, оно появилось, блин. И что, это очень нехороший знак, в общем-то,
Согласен. Да. Согласен. Ну что, давайте чуть зрителей уважим, почитаем комментарии. Сергей Н, 100 рублей, Саша, внимание. Да. Александр, большое вам спасибо, причем вам с большой буквы, прям все положено в русском языке. Вы либерал здорового человека, продолжайте в том же духе, и мир от этого... будет немного лучше.
Спасибо.
Вот так вот, понимаешь ли. Коста Леча, 449 рублей. Про травлю как явление. Это мы сегодня обязательно поговорим, мы этим программу закончим. Про травлю как явление, может, надо убрать из политической жизни. Ну, однозначно надо убрать. А вот что с этим делать, мы еще вот сейчас с этим закончим программу. Так, Зейн Коломбо пишет, Александр... Цыпкин закрыл аккаунт за мой коммент. Некоторые пытаются сесть на два стула. Александр спрыгнуть с обоих. Я думаю, это комплимент. Не пытается и нашим, и вашим. То есть ты там кого-то забанил, вот люди пытаются тебе сказать, что ты не прав. Да. Потому что это был скорее комплимент, чем осуждение. Я помню, кстати, этот коммент
в таком контексте согласен. Я мог ошибиться.
Вот.
И у товарища Сталина были неверно расстреляны люди, а уж
у меня, тем более. Вот. А если бы я мог это исправить...
Ошибочно.
Ошибочно, да.
Цыпкин, вот. Знаешь, что я тебе хочу сказать? Мы, вот, ты прогрессируешь день ото дня. Ты уже ассоциируешь себя с товарищем Сталином, понимаешь?
Ну, минутку.
Мы чего, блядь, дожили это вообще?
Минуточку. Я вот... Нет, этот прогресс у меня был давно. Как только я понял, что есть возможности репрессий, я их тут же начал устраивать. То, что у меня же были субботние казни, у меня были показательные призывы. Я приглашал людей на
свои... Праздничные расстрелы.
Да, а сегодня будем торжественно банить неугодных, понимаешь?
Вот. В бане, банить да. В бане неугодных.
Поэтому, слушай, ну, если этот человек оставит свой ник в комментах, то я...
Зейн Колоба, ну да, пусть напишет мне.
Как в Инстаграме, да.
Я Саше передам.
И мы его откопаем и расстреляем потом.
Да, да, оживим и расстреляем по новой. Так, Денис Ф, 200 рублей. Давайте отправим Навального передачу на зону, книгу Бутиной. Пусть почитает, сравнит. Диск с записью песни «Голуби летят над нашей зоной». Ну, такое живенькое предложение. Руслан Сасин, 300. Про тракториста не надо. Вещайте, братья, спасибо. Так, Коста Леча. Левада-центр – американский ресурс. Ну, это очевидно. Тут даже говорить не о чем. Это действительно американский ресурс.
И цифры там такие, понимаете,
и да? И цифры там такие, да. Александр Шуваев, 100 рублей. Оппозиция – это Прилепин, а эти монетизируют протест. Ну, слушайте, Прилепин – писатель, в первую очередь. Так, Зейн Коломбо, 40 рублей. Трос праздником, не знаю какой, просто храм в 20-м. Не знаю, что это обозначает. Сегодня, кстати, день покровительницы Петербурга, Ксении Петербургской. Mm-hmm. На самом деле. Виталий Пеньков, 200 рублей. Гоблин – виновник резкого увеличения зрителей. Я его категорически приветствую. Вот так вот. Дмитрий Юрьевич.
Во-первых, гоблин – виновник, точка. А там уже можно записать все, что хочешь. Нужное
подчеркнуть. Нас смотрит 10 200 человек сейчас в данный момент. Это прям хорошо. Значит, РС опричник пишет, это не тот биткоин-кошелек, который вы ищете. Кстати, хорошая пиар-отмазка, да. Это не тот биткоин-кошелек, который вы ищете. Роман Греков, Трофим, про 200 битков фейк. Илья Ремеслов опровергал в телеге, просил не вестись. Но тут кто пишет фейк, кто пишет не фейк. И... Вот, РС опричник, как вы стали протестующим? Просто повезло. Да, пошли мемы пошли. На самом деле, кстати, прикольно. Анекдоты не только в эту сторону идут, но и в обратную. То есть прямо вот сейчас такой всплеск. Рудольф Сикорский. Парадокса с поддержкой Путина пенсионерами нет. Мои родители пенсионеры в ужасе от того, что могут святые 90-е вернуться. Кстати, вот это вот мудрая мысль. Люди, которые помнят 90-е, они на протесты не ходят.
Да,
и вот, я не знаю ни одного человека, который бы жил в 90-е и пошел бы на протест. Ну вот реально. Ну, а молодежь, да. Которая этого не
подожди,
помнит...
Подожди, слушай. Во-первых, конечно же, есть люди, которые там просто, можешь посмотреть по возрастному составу, там достаточно людей в районе 40. Но вот, ты абсолютно верно сказал, что большинство людей, которые прошли тяжелые 90-е, наверное, не очень хотят их возвращения. Но, во-первых, не все ставят знак равенства между... изменением власти и возвращением 90-х, да, далеко не все. Я, кстати, тоже не ставлю знак равенства, если это будет эволюционное изменение власти. Если революционное, то, конечно, 90-е, не то, что 90-е, можете что угодно вернуться. Но другая мудрая мысль, которую хотел бы высказать, это в том, что как раз именно и постоянное апеллирование к тому, что 90-е вернутся, не работает на молодежь. Эта пропаганда,
конечно, они этого не знают,
не работает, да. Поэтому зачем постоянно бить в эту точку? Какой смысл каждый раз всех пугать, что как все будет плохо, вернется бандитизм, если выходит молодежь, которая в гробу видела этот?
Да, глаза, давайте глаза. Сейчас я еще парочку...
Я тебе больше скажу, там достаточное количество народу тебе скажет, да пусть вообще все сгорит, лучше, чтобы не было ничего, чем вот так.
Да, так. Это правда, многие скажут.
Я сейчас прочитаю, тут ей пришло пару дорогих комментов, просто еще очень хочется одну тему поднять. The Vadich, 9490 рублей присылает нам. Спасибо, вы лучшие. Александр самый правильный либерал, эталон либерализма на подарок Росгвардии. Спасибо большое. Тонко, кстати, прям вот очень
Александр, до кремлебота уже один шаг
остался. Меня друзья обвиняют.
Цыпкин путиноид вообще просто.
Да, боишься свои заработки потерять? Я говорю, друзья мои, я по всему миру выступаю. Каким образом? Если я чего и боюсь, в такой позиции, то это потерять американский день. Это правда. Вот тут риск есть. А как это привязано к тому, что мы берем маленькие частные залы, выступаем и продаем билеты? У нас с государством вообще пересечений нет. Не-не-не, ты вот боишься на самом деле. Вот. Или тебе заплатили. Говорю, да, давайте сколько.
Серж Середа 5000 рублей направляет. Хорошо, дворец есть. А он что, один такой на территории нашей необъятной родины? Можно брать любой и говорить, что это дворец Путина. Разве нет? Ну, да.
Ну, такое, надо сказать, таких дворцов
не было. Саша, ты в Сестрорецк съезди, не поленись. Там такие дворцы за каждым забором стоят.
Давай, там 17 тысяч метров, нигде не стоит забор.
Давно в Сестрорецке не был. И в Рощино, новый Сестрорецк.
Пожалуйста, нет, не унижай мой мозг.
Значит, времени мало осталось. Лешкин Кот 1000 рублей пишет. Наблюдая, ваш подписчик с 300 тысячами наблюдал, как серебряную кнопку демонстрировали, потом наблюдал, накопите ли миллион, смотря все, дай бог вам здоровья и творческих успехов. Так, ладно, прервемся мы сейчас по комментариям, не будем. Давайте, значит, последний вопрос, очень серьезный. Значит, у нас на этой неделе был молодой человек в гостях, который пострадал от того, что... возвращаясь домой, увидел группу людей, которые координировали какие-то действия у него в парадной, закрытый на магнитный замок, на секундочку. Да, он позвонил в полицию, поскольку счел, что не может ввязываться, ну, условно говоря, в словесную или рукопашную перепалку с этими людьми, он позвонил в полицию, соответственно, не знаю, задержали их, не задержали, но они сбежали. После чего написал об этом в соцсетях, абсолютно безобидно, без какой-либо глума в своем Фейсбуке, и после чего был подвергнут жесточайшей травле. Варламов, Собчак, куча другого народа помельче накинулись на него, включая его преподавателей, там коллег-музыкантов каких-то либеральных и так далее, которые просто жесть какую-то устроили. В итоге, в результате, его уволили с работы вместе с его музыкальным коллективом из Новой Голландии. И что самое смешное, Новая Голландия принадлежит Роману Аркадьевичу Абрамовичу, а люди, которые его увольняли, они просят на Романа Аркадьевича Абрамовича наложить санкции. Ну, тоже такое, знаешь, круг замкнулся, как говорится. Вот, но... вопрос-то, собственно говоря, в травле. Я знаю, Саша, тебя тоже подвергли некой травле в социальных сетях. Многие люди пострадали. Семен Слепаков, да, пострадал.
Ну, Семена просто там...
с говном смешали, я бы сказал. Да. Дмитрий Юрьевич, давайте с вас начнем. Вот это вообще как? То есть я не знаю ни одного человека, который был бы про государственных позиций, который бы начинал травить кого-то там публично в интернете за то, что человек либерал. Да? То есть зайти и сказать, ну вот вы можете себе представить, вы бы зашли, ах ты либеральная скотина, надо тебя с работы уволить, например. Да? Ну никто же так не говорит. А в обратную сторону сплошь и рядом. Как вот к этому, что с этим делать-то? Это что за тенденция такая, людей травить вообще за... то, что они любят
сделать, наверное, ничего нельзя. То есть это же, ну, всем известно со времен школы, наверное, когда против какого-нибудь персонажа организуется бойкот в классе. Не знаю, как у нас такое было постоянно. Накосячишь, и никто с тобой не разговаривает, и никто с тобой не дружит. Это, так сказать, элемент травли. Справедливый, несправедливый – это другой вопрос. По большей части, естественно, несправедливый, потому что это кто-то организует, как правило, в личных целях. Ну, могу сказать за себя. Мне травлю организуют 20 лет подряд. Без передыху в интернете. Неважно за что. Я вот, во-первых, взрослый. Во-вторых, я бывший милиционер. В-третьих, я отличаюсь взглядами. И говно потоком льется 20 лет. Ну, просто там, я не знаю, выходят из себя. Это хорошо, плохо. Ну, я не знаю, с моей точки зрения, как дождик. Забороть это нельзя. Выглядит, да, безобразно. Они, понимаешь, это же эти, когда данная разновидность граждан изрекает тезисы, он стал нерукопожатен. То есть, наша среда его отторгла. Ну, не сомневайтесь, коммунистическая среда точно так же отторгает меня, например. Я для них не левый там никакой, я мразь проправительственная, которую надо старательно поливать говном. Ну, за последствия своих действий надо просто осознавать последствия. Вот Семен Слепаков. Я не являюсь никаким боком поклонником таланта. Никаким вообще. То есть талант, как правило, он я не могу сказать, что аполитичен. Но когда он сочиняет смешные песенки там про батьку в Белоруссии, какой он там кровавый тиран и прочее, все от восторга визжат. А когда вдруг сочиняет песенку про то, какие вы бараны скачете на Майданах, он тут же подвергается страшному остракизму. Так а что, и в том, и в этом случае он что, неправильно это сказал? Все правильно, все так и есть. Но о последствиях своих действий думай. Тебя тут же вся эта, она натурально свора. Это не потому, что они либералы, а натурально свора и действует по законам своры. Они тебя отторгнут, они, если у них есть какие-то связи, а они есть, они тебя лишат вообще всего. Они будут рассказывать про Сталина, там какие-то запреты на профессии, а вы сами-то точно такие же. Лишим всего, лишим работы, изгоним отовсюду, оборвем все связи, запретим общаться с кем бы то ни было. Ни копейки ты больше не заработаешь там, где мы имеем к этому какое-то отношение. Ни копейки не заработаешь. И будут гордо ходить, поводить плечами, как мы его, а? Так будет с каждым. И дальше разоблачать Сталина. Ничего с этим не сделать.
Да, это...
Обидно это все, Саш, скажи.
Это очень неприятное явление. Особенно неприятно, когда оно исходит от людей, которые вроде бы за демократические ценности. Вот, условно говоря, если ты за Сталина, да, ну, хотя бы понятно, да, ты пропагандируешь некую диктатуру, вот ты ее вводишь. Но когда ты за право человека на свободное волеизъявление, на свое мнение, и травишь при этом. Ну, это какой-то некий дуализм в голове, это шизофрения. Что могу сказать? Это, безусловно, будет отталкивать такие действия от оппозиции колеблющихся. Ну, потому что они посмотрят и подумают, так, ага, ну вот завтра, вот у них какие взгляды, да, а радикальная позиция всегда ярче. На нее всегда обращаешь большее внимание. То есть из-за... Мы же понимаем, что этих людей, которые травят в оппозиции, тоже их не такое же большое количество, но они очень заметны. Да, я думаю, что их вообще меньшинство. Основная масса людей, она, кстати, я думаю, далеко от настроения кого-то затравить. Вот. Но, тем не менее, эти люди особенно активны. И вот сидит человек, который обыватель, думает, за кого бы ему, если что, там, выступать? За красных или за белых? И потом смотрит и говорит, а, слушайте, так а вот красные-то вот они вот такие, только они, оказывается, потом придут и вообще все, не будут голосовать или не будут за них выступать. То есть это, по сути дела, что меня удивляет, это снижение своего электората, такие действия. Да, прибегут радикалы, но радикалов всегда немного. Умеренных людей, их всегда в стране основная масса, либо нейтральных, либо умеренных. Радикалов стоит с другой стороны, не знаю, там по 10%, условно говоря. Вот этот радикальный электорат, он будет расти, но основная масса людей подумает, слушайте, да, это ж такие же большевики. Мы уже видели, что они устраивают во время революции, уже достаточно. И это, конечно, власть может использовать в своем пиаре. Сказать, вот смотрим наше замечательное лицо, наша оппозиция. И вот комменты, которые были Семену Слепакову, «Сдохни, тварь, твоих детей» и так далее, и так далее. Ну вот, по идее, это просто, это такая большая подстава для самой идеи оппозиции. Хотя, к сожалению, я столкнулся с нетерпимостью у очень, вроде бы, здравых людей, которые действительно топят за права человека и свободу слова, но при этом, как только кто-то возражает, говорит, нет, ты защищать кровавый режим нельзя ни при каких обстоятельствах. Ты говоришь, слушай, а если вот он народ его поддерживает, допустим, или не совсем кровавый, как кажется, то что делать? Все, ты сдохни,
тварь. Сдохни, тварь.
Да-да-да. Вот окей.
Слушайте, ну да, это такой, конечно, феномен феноменальный.
Просто... Понимаешь, а запретили в итоге мат. Вот что удивительно.
Да.
Как успехи, интересно, с запретом? Как там у них?
Вроде бы ничего не работает. А вот, кстати, непонятно. Если я сейчас в эфире скажу нецензурное слово, то что по закону должно произойти?
Надо заблокировать
YouTube.
Нет, оштрафуют YouTube. Да, тут вот у меня есть такое, я, конечно, сторонник теории заговора, все это знают, но у меня есть такое подозрение, что таким макаром сделали рычаг давления на соцсети. Потому что сеть не сможет с этим бороться, но она там 20 комментов удалит, а 21 не удалит. Да, и, соответственно, в любой момент можно сказать, ребята, у вас тут матом в Фейсбуке ругаются, дайте нам там, не знаю, $1 миллион или перевезите сервера на нашу территорию. Мне кажется, что это, в общем...
Я, как ответственный в нашей программе за неожиданные анекдоты, как раз на эту тему вчера услышал прекрасное. Не буду использовать нецензурное слово на букву «Х», вот, а заменим его член. Но, пожалуйста, все...
Идеальный че.
Да, визуализируйте, что вместо слова член я говорю слово на букву «Х». Значит, в баре говорят, слушайте, а что это за коктейль? Это коктейль «Кокосовый член». Странно, кокос совсем не чувствуется.
Хорошо, не слышал. Редко бывают анекдоты, которые я не слышал. Прям хорошо.
Я в дополнение, там же не люди руками все это делают. Там, ну, то есть контроль за всякими нехорошими словами, там и замена всех матерных слов там звездочками и прочее, оно уж, я не знаю, там на заре интернета было чуть ли не в ФИДО. А в настоящий момент натравить нейросеть, которая будет выуживать там матюги и прочее, это дело 3 секунд. То есть они в посте, что, можешь писать что угодно, они просто не появятся. Вот, будет замена какая-то. Ну, это, так сказать, да, то, что сделают соцсети. Это раз, наверное. Да, это инструмент давления. То есть никакая полиция за этим смотреть не будет. Она постфактум. О, вот тут матюги. О, вы за это отвечаете. Несите деньги, блин. То есть вот так работать будет.
Ну да, это такой инструмент манипуляции. Ну что, у нас 12 часов, 10,5 тысяч человек. Прекрасно вообще, спасибо
большое. Прекрасно, всем спасибо.
Да, да, всем спасибо. Сегодня у нас суббота, напоминаю, сегодня все отдыхают. Не бухаем,
шаббат.
Просто отдыхаем.
Шаббат, да,
шалом.
Шаббат, шалом. И
надел кипу.
Не, у Дмитрия Юрьевича просто телесного цвета кипа, понимаешь, поэтому не
бросайте. Всегда навсегда с собой.
Да, всегда с собой.
Может, коротко резюмируем перед тем, как попрощаемся. Да, что у нас, все, протесты кончились? Или как, что ждать-то? Дмитрий Юрьевич, давайте с вас резюме начнем.
Ничего не закончилось. Деньги и дальше будут поступать на организацию данных мероприятий. Недовольных в стране чем угодно. Недовольные были при царе, недовольные были при большевиках, недовольные есть и сейчас. Они были, есть и будут всегда. Ловко подогревать это, имея деньги, никаких проблем вообще. Никаких проблем. Мы можем власти порекомендовать, что если у вас есть оппозиция, то вы с ней работаете как-то грамотно. Именно работайте. Не молчите, а работайте. Недостаточно одной передачи в телевизоре, которая, так сказать, открывает гражданам глаза. Нет, работать надо. А протесты будут продолжаться, да.
Угу. Да, тоже в этом уверен, потому что и есть база для этих протестов, действительно, чего уж говорить, но пропаганда или даже не пропаганда, а просто информационная работа со стороны государства, как мне кажется, ведется на очень низком уровне, начиная от сравнения экономик, сказать, показать просто людям, как живут там, не знаю, в Мексике или в Бразилии, фавелы показать, там раз в день показывать фавелы, вот, и сказать, вот как бывает, оказывается. Ну, просто, я говорю, самые примитивные вещи. До действительно допуска оппозиции, создания какой-то, ну, голосовать-то не за кого. Ну, это невозможно, 20 лет, а ты голосуешься за Жириновского и Зюганова. Ну, как так? Ну, это невозможно просто уже. Ты начинаешь сомневаться в законах физики. То есть ты стареешь, а они нет. Думаю, что-то тут не так. Вот. Поэтому, да, необходимы молодые имена, необходимо работать с молодежью. Не вот это странный патриотический хор, да, в который никто не верит, да, а поговорить реально с молодежью и понять, что у них происходит. Я очень регулярно общаюсь и могу сказать, что, кстати, как говоришь, почему молодежь не вышла, вот некоторые, а вы почему не вышли? Нет ни одного, который сказал, да нам все нравится, поэтому не выходим. Но говорит такое, ну а чего выходить, смысла не было, а есть что? А проблем много, конечно, да, вот такие. Нас никто особо не слушает, на нас там... А вот эти все форумы, на которых в основном тоже, честно говоря, деньги отмывали, как мне кажется, это все не очень рабочая история. Поэтому домашнее задание большое. Домашнее задание оппозиция, не оппозиция, а организатор этих протестов, это не всегда равно оппозиция. Да, свое домашнее задание выполнит очень хорошо, а государство посмотрим как.
Слушай, хорошо сказал-то, кстати, на самом-то деле, что государство должно вот это домашнее задание принять и как-то начать с ним работать до весны, до тепла.
И домашнее задание просто всех херачить дубины и заводить в автозак, это не рабочее домашнее задание, потому что будут очень большие расходы на автозаке.
Но те, кто особо нарушает закон, ну тут уж...
Да, если человек... Моя позиция, может, меня там осуждать, что даже если человек вышел на незаконный митинг, но если он тихо, спокойно прошел, ну, можно максимум по камере штраф писать. Но, да, не вопрос. Но для этого достаточно камер везде повесить и потом и снять этот
штраф. Они везде висят. Наташа Шатихина завершая сегодняшнюю программу, хочу сказать, Наталья Сергеевна Шатихина у нас в эфире сказала: всех, кто стоит на площади незаконно, у нас есть ресурс опознать и каждому выслать штраф. Наше государство имеет для этого все технологические...
Но это хоть как-то было бы понятно, а зачем да. людей в...
Да, ну это кто, ну нет, кто ногами пинает, того можно и
повесить. Да нет, там, слушай, там вытаскивали людей просто из толпы кого-то. Нет, это неправда.
Окей, ладно, да. мы об этом, я думаю, еще поговорим. Сейчас мне написали, что у нас в Петербурге пошли перекрытия города, опять вылезли, несмотря на призывы своих фюреров, опять вылезают эти отмороженные. У нас минус 17. В центре, так, на секундочку. Яйца звенят на поворотах. Но будем надеяться, что у всех все будет хорошо. Дмитрий Юрьевич, Александр Евгеньевич, спасибо огромное. Пока, как обычно, пока. Все было прекрасно. Хороших выходных. Всем пока.
Всем пока, пока. Да. Счастливо. Пока.
Спасибо.